У нас сегодня, я еще раз напомню, служение хлебопреломления. И я когда искал, о чем говорить, у меня пришло в сердце такое простое слово «послушание». Послушание. Я понимаю, что эту тему невозможно раскрыть в одной проповеди. Ее, наверное, невозможно осветить на протяжении всей жизни человека. Потому что, наверное, это самое главное, что вообще есть в Писании для нас. И если мы внимательно будем исследовать Писание, рассматривать все случаи, которые Библия нам очень ярко описывает, жизнь людей, мы как раз и увидим вот эти вот два явления, которые двигаются как бы параллельно, но ведут совершенно в разные направления при этом всем. Они как бы возрастают. Послушание и непослушание – это то, о чем говорит Библия. Но все это общие фразы, если мы каким-то образом не найдем самих себя в этом всем, и если мы не увидим, по милости Божьей, если Дух Святой нам не откроет и не укажет, к чему приводит непослушание, к чему приводит послушание. И опять же, это все будет интересно, наверное, если мы будем рассматривать какие-то библейские образы. Я сегодня тоже нескольких героев Библии, конечно же, вспомню вместе с вами. Но все это будет бесполезным, если мы опять же с Божьей помощью и силой Святого Духа не поставим самих себя в эту жизнь и не увидим каким-то образом во всем этом себя. В чем сегодня находимся мы? В послушании или непослушании Богу? В какой мере оно совершается в нашей жизни и к каким результатам оно приводит? Потому что каждый шаг человека, каждое его слово, каждый его поступок, он меняет что-то в нем самом, и он также меняет ситуацию жизни вокруг человека. Это неизбежно. Хотим мы это или нет, мы с вами вовлечены в определенную жизнь, в определенную цепь событий, в которых мы находимся. И если сегодня я пойду направо, то я уже не пойду налево. Если сегодня я с кем-то встречусь, то я уже не встречусь с кем-то другим. Если сегодня я удержу свою руку от того, чтобы помочь, то значит кто-то не получит этой помощи и что-то не произойдет в том человеке. И поэтому каждый шаг нашей жизни, каждый поступок, он очень важен, потому что за ним идут дальнейшие поступки, дальнейшая цепь событий, которые, в общем-то, как-то сплетаются потом в жизни многих людей. И поэтому это очень важно, рассматривать себя в свете Писаний, нахожусь ли я в послушании. И первое место, это будет Исаия, 55 глава, 2 и 3 стих. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду». Итак, здесь есть несколько вещей, которые пророк возвещает Израилю. Это, я понимаю, не просто возвещать с каким-то отсутствием переживания, с каким-то безразличием. Но я верю, что здесь, в общем-то, какой-то Божий плач. И то, что вырывалось из сердца пророка, это, скорее всего, были боль и плач, которые Бог вложил в Исаию, чтобы он передал это народу Божьему. И то, что происходило здесь, это идет разговор о том, что люди, они живут на земле, они определенным образом находятся в каких-то взаимоотношениях, они работают, они получают за это серебро, они получают за это плату. Но здесь пророк говорит, куда вы это тратите? На что вы это все расходуете? За что вы отдаете? И ведь по сути дела, когда человек платит деньги за что-то, он может быть не понимает, что он платит свою жизнь. Потому что время человека, оно и является его жизнью. Жизнь измеряется продолжительностью времени, в котором человек находится. И если мы с вами платим, по сути дела, временем, а деньги это как раз именно то, что измеряет количество отработанного времени, потому что нам платят здесь за час. Вы все, кто работает, прекрасно понимают, о чем я говорю. Одним платят больше за час, а другим платят меньше за час. И когда человек платит, он платит свое время. То есть, находясь на работе, он платит за то, что он будет есть, будет пить, будет одеваться, будет что-то еще иметь в своей жизни. За все за это он платит свое время, которое он проводит там на работе, производя какие-то ценности. Но просто потом это все превращается в деньги, человеку это попадает в карман, и, может быть, весь этот процесс для него не очень заметен. Но на самом деле это именно так. Человек платит жизнью. И вот то, что говорит здесь пророк, он говорит, для чего вам отвешивать за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Мы можем задать, конечно, вопрос, ну что же, как это я могу заплатить за то, что не насыщает? Конечно, если я сегодня что-то купил, положил это в рот и прожевал, оно, конечно же, насыщает, попадает в мой желудок, у меня возникает ощущение сытости, то есть насыщает. Но пророк говорит о чем-то другом. Он не говорит здесь просто о том, что человек платит за то, чтобы ему есть, пить или одеваться. Он уходит в другую сферу, как я понимаю, разговор идет о душе человека. О душе человека. То, что сегодня я приобретаю в свою жизнь, то, что сегодня приходит в мою жизнь, то, за что я расплачиваюсь за это своим временем, оно насыщает ли меня действительно так, чтобы жить? Потому что он дальше говорит, послушайте, вкушайте благо, душа ваша да насладится туком. То есть на самом деле разговор идет о том, что человек живет в непослушании. И то, что он вкушает, это ему не во благо. Это его не строит, это его не созидает, это его не наставляет, это его не обличает. Но он берет и принимает это, принимает, и потом человек не понимает, почему ему плохо. И дальше пророк говорит, преклоните ухо, послушайте, душа будет жива, жива будет ваша душа, дам вам завет, неизменные милости, обещанные Давиду. То есть разговор идет о том, что человеку нужно делать то, что угодно Богу. Это такая простая истина, братья и сестры. И сегодня с Божьей помощью мы какие-то моменты Писания вот на эту тему посмотрим. Насколько велико послушание перед Богом. Насколько значительно, какую славу производит послушание перед Богом. Как оно меняет жизнь людей, народов. Простое послушание одно человека перед Богом. Мы можем сегодня, конечно, говорить о том, что все это Божье предопределение. Это Бог все наперед знал. Это Бог с человеком работал. Но все равно наступает тот момент, когда человеку нужно принять решение. Когда человеку нужно сказать что-то в самом себе, сказать это перед людьми и сделать поступок, который совершенно повернет его жизнь. Простой библейский пример, о котором все вы знаете, Иосиф. Такая ситуация, молодой мужчина, как я понимаю, он был довольно симпатичного вида, Библия не говорит о нем ничего, в общем-то, отрицательного в этом смысле. И когда его продают в рабство, и он попадает в дом вот этого человека, который является большим начальником в Египте, вы знаете всю эту историю, у этого человека есть жена, эта женщина, будем говорить, с не очень чистым нравом, то есть ей помимо мужа еще чего-то хочется или кого-то. И вот она пытается Иосифа увлечь, привлечь к себе, чтобы он был с ней. И вот этот молодой мужчина, который прекрасно отдает себе в отчет, что хозяйка в доме – это жена. Мы, находясь в наших домах, не имея никаких слуг, не имея никакого огромного достатка, хозяйства и всего прочего, тоже понимаем, что женщина, она в доме хозяйка. Но представьте себе хозяйку совсем другого уровня, где дома есть слуги, вооруженные воины и так далее, и так далее. Муж, который большой министр, отвечает за серьезное дело в государстве. Понятно, что это совсем другой уровень хозяйки, который находится в этом доме. И вот человек, который управляет всем этим домом, там работает, и он прекрасно понимает, что его жизнь во многом зависит от слова этой хозяйки. И вот здесь вот поставлено вот как раз то, что жизнь вот этого юноши Иосифа, она приведена в такое состояние, когда ему нужно сделать выбор. иди с этой женщиной, сделай, что она хочет от тебя, продолжай быть господином ситуации, главным в этом доме, управляющим и все остальное, пользуйся всеми благами этого мира, или послушайся Бога. Согласись с тем, что Бог считает, что вот то, куда тебя зовут, это неправильно, и выбери. И вот он выбирает. Выбирает он Божий принцип, он выбирает остаться верным своему господину, он выбирает остаться верным своему Господу, во-первых, потому что знает, что эти взаимоотношения являются грехом. И вот вам послушание Богу. Что оно произвело? Что оно произвело? Я как бы с ужасом представляю, что было бы, если бы Иосиф пошел. Он бы не попал в тюрьму. Бог не мог бы с ним работать, чтобы сотворить из него такого человека, которому он потом, по сути дела, подчинит весь Египет. Иосиф потом не мог бы позвать всю свою семью в Египет. Израиль не оказался бы в земле Гесем. Они бы не жили там все эти годы, которые Богом было по пророчеству еще Аврааму сказано, что они будут в порабощении там 400-430 лет, да? Ничего этого просто не произошло. Один поступок послушания Богу, когда человек согласился оторвать от себя то, что предлагает ему дух этого мира, и согласиться с Богом, произвел, и Бог через это произвел потом целый народ, который там размножился до 3 миллионов, предполагается по численности, потом вышел, это было все то, что Бог определил для Израиля. Один человек в одно определенное мгновение согласился остаться послушным Богу. Мы сегодня можем подумать, да, это же Иосиф, это величайшее событие, это значительный человек, а что может произвести мое послушание? Что может такого произвести важного в моя жизнь? Я верю, братья и сестры, очень многое может произвести, и Бог может произвести через каждого из нас, если мы в нужный момент ответим Богу послушанием и не согласимся со грехом. И вот эта наша жизнь, она всегда будет двигаться и движется между вот этими двумя явлениями. И нам всегда нужно соглашаться с Богом. Послушание приведет в жизнь. То, что сегодня Иосиф говорил, что две дороги, непослушание, оно приведет в вечную смерть. Я немножко верну вас просто опять же в историю Библии. Адам и Ева, ничего нового не скажу. И вы знаете, нам очень часто людям свойственно обращать внимание на какие-то вещественные такие вот вещи, которые мы видим. Вот это яблоко, да? И мы можем какой-то мифический смысл такой какой-то вложить вот в это яблоко. Вот они, значит, съели. И потому что они съели это яблоко, то именно в этом яблоке оно и находилось вот что-то такое, от чего они, значит, вот дальше попали в грех и все остальное. Может быть, есть что-то мифическое. Мы можем сегодня сказать, что вся проблема вот в чистой и нечистой пище. Вот будешь есть чистую пищу, значит, вот поэтому в этой пище есть что-то такое, что Бог определил ее, и тебе будет хорошо. А вот нечистую пищу ты ешь, и поэтому тебе от этого плохо, и вот это все неправильно. Да, я верю, что есть что-то в этом. Наверное, есть что-то в содержании и того яблока, и есть что-то в чистой и нечистой пище, но проблема совсем не здесь сосредоточена. Она сосредоточена в послушании или в непослушании. Проблема была в том, что первых два человека просто не послушались Бога. Это тоже был какой-то момент решения. Это тоже было в какой-то момент времени, в котором находилась Ева, потом находился Адам, когда уже она поела и сказала ему: «Смотри, любимый, как вкусно. Съешь, и нам будет хорошо». Они съели, и после этого уже на протяжении 6000 лет почти истории всем плохо. Понимаете, но опять же это решение. Решение согласиться с Богом или пойти не по Божьему пути. И если вы внимательны, то вы увидите, что то, что предлагает сегодня дух этого мира, это всегда приятно греховному человеку. Это всегда вожделенно для его глаз. Это всегда приятно для его ушей, это всегда вкусно на вкус, это всегда сопровождается какими-то чувствами, эмоциями и так далее, и так далее, и так далее. А вот то, что нам нужно сделать в послушании, это как бы противно душе нашей. Нам нужно себя заставлять, нам нужно себя порабощать, нам что-то нужно обязательно с собой сделать для того, чтобы мы оказались послушными Богу. И я хочу сказать, что это так будет, братья и сестры. Я противник того учения, что Богу быть послушным легко, что Он вложит в нас такой механизм, что нам будет просто и радостно идти за Иисусом Христом. Это неправда, потому что Христос сказал, что возможно идти за Ним только с крестом. Он нас будет вести туда, где мы без креста проходить не можем, потому что Он нас вводит в такие ситуации, где нам нужно на этом кресте умерщвлять себя. А если мне нужно умерщвлять и отвергать свою душу, то это значит, что мне нужно отвергать как раз то, что мне будет нравиться. И наоборот, принимать то, что мне не нравится. Потому что принимать то, что мне не нравится, нужно тоже умерщвлять себя. Не только отвергать себя, когда мне что-то вкусно и приятно, но это не полезно. И вот я себе говорю, нельзя. Но наоборот, когда что-то неприятное может быть, но оно полезно, я себе говорю, это нужно делать. Это важно делать, это обязательно хорошо делать. Поэтому между послушанием и непослушанием совершается наша жизнь. И послушание ведет к жизни, и непослушание к смерти. Римляне 5 глава, 17 по 19 стих. «Ибо преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать к жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо, то есть подводится итог, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Итак, апостол Павел весь этот отрывок, конец 5 главы, он приводит к одной вот этой важной вещи. Непослушанием одного человека сделались многие грешными, и послушанием одного сделаются праведные многие. Идет разговор о послушании или непослушании. Не идет разговор об этом яблоке, ибо о всем остальном. Идет разговор об одном. Непослушание Адама, как человека, привело, что в нем все люди оказались грешными. И послушание одного человека, и в нем все верующие в него, оказались праведными перед Богом, измененными, спасенными людьми. Но я еще раз говорю, когда мы смотрим на Христа и на то, что совершил Он, когда мы смотрим на Адама и то, что совершил Он, и никак не прилагаем себя к этому, нам нет от этого совершенно никакой пользы. Это просто остается информацией для нас. Да, интересная информация. Да, я теперь такой умный теолог, я теперь знаю, что оказывается в Адаме все согрешили, оказывается в Адаме все умерли, оказывается во Христе все спасены. Ну и что? А где я? И вы знаете, вот у дьявола есть одна какая-то такая мощная уловка. Он все время пытается человека отдалить от вот этого вопроса. А где я? А с кем я? А кто сегодня я? То, что сегодня я делаю, это есть послушание Богу или это есть послушание моей плоти? Кто я, в конце концов? Потому что вся вот эта цепь событий, все то, что делаю сегодня, я делаю. Не то, что я думаю. Думать можно о чем угодно. Вы знаете, я могу думать о том, что сегодня я не знаю, кто вообще. Главный министр Израиля. Я могу об этом думать. Но вы прекрасно знаете, что я совсем не главный министр Израиля. Что я всего-навсего станочник и работаю на заводе. Поэтому думать можно о чем угодно. Но решает, кто я на самом деле, мои поступки. Вот на это я хотел бы обратить внимание, потому что это очень важно. Мои поступки, они сегодня говорят о том, послушен я Богу или не послушен я Богу. И только когда я смотрю в Писание, я могу по-настоящему это увидеть. Вы знаете, я размышлял еще над жизнью Самсона. Я верю, что жизнь Самсона – это что-то удивительное вообще в Писании. И если вы помните судей Израилевых, можете посмотреть на то, как они приходили, как они судили, как они действовали, то само появление Самсона, оно пророческое. В Библии немного таких персонажей, которые по пророчеству приходили и рождались. И вот именно вот эти люди, которые по пророчеству приходили и рождались, это, например, Авраам и Исаак от него произошел, правильно? Удивительное событие. Здесь мы видим Самсон рождается. Неплодная мать его, приходит к ней ангел, вы эту историю все знаете, можете обновить ее в памяти, если захотите. Я не хочу здесь входить глубоко в подробности этого рассказа. Я просто хочу, чтобы мы что-то увидели. Этому человеку от рождения было объявлено его матери, что он будет Назареем. И что бритва не должна касаться его волос. Опять как какая-то мистика, да? Волосы, в волосах сила. Я опять скажу, может быть, но я думаю, разговор идет о послушании. Вся эта история Самсона, это показание сегодняшней церкви, если можно так сказать. Потому что церковь тоже рождена по пророчеству, рождена во Святом Духе, в Господе нашем Иисусе Христе. И вот посмотрите, что собственно такое его жизнь, хождение, его волосы. Это не что иное, как послушание Слова Богу. И вот посмотрите, в его жизни произошла неправильная ситуация. Он открыл. У него срезали эти волосы. Это символизирует непослушание Самсона. Его лишили силы. Почему сегодня в церкви нет силы? Почему я сегодня, как бы вот говоря об этом, хочу привести к пониманию этой вещи? Нет силы, потому что нет послушания. Эти две вещи, они обязательно будут вместе. Мы сегодня говорим о вере, о каких-то там вещах. Да вера это не что иное, как послушание Богу. Потому что в этом она проявляется. И на самом деле, там, где нет послушания, там нет никакой веры. Это все пустые разговоры. И вот посмотрите, Самсон. Обрезали волосы, выколи глаза, превратили его в раба. Вот он бессильный, стал как обычный человек. У него нет никакой силы влиять на ситуацию. Что такое бессильный человек, мертвый, слепой? Это человек, который никак не может влиять на ситуацию. И поэтому сегодня очень важно увидеть, где я и кто я. Пока Самсон ходил в послушании со своими этими косицами, пока он оставался этим Божьим Назареем, хотя в его жизни и были неправильные поступки, все равно Бог был с ним. Уж не знаю, почему это так, боюсь даже эти вопросы себе задавать, потому что только Бог знает. Мы понимаем, что как бы Самсона жизнь, она была не очень правильной с нашей точки зрения. С нашей точки зрения там этих моральных ценностей, он ходил там к блуднице, к одной. Женился непонятно как-то, не из своего народа взял. Потом опять еще, значит, там женился и опять. Но Писание говорит, все это от Господа. Нам невозможно понять всего того, что там находится за этими кулисами этой сцены. Мы видим только то, что на сцене, мы не знаем. Там Бог и что Он делает. И он делает то, что это все правильно в его глазах. И вот ситуация она такая. Вот этот Самсон, слепой и непослушный Богу. Смотрите, какая параллель. Непослушание приводит к слепоте духовной. Церковь становится слепая, верующий человек становится слепым, когда он непослушен. И бессильным. Потому что когда Самсон был сильный, он влиял на ситуацию в Израиле. У него были колоссальные победы. Он один побеждал тысячу. Послушание производит веру, которая дает побеждать тысячи. Почему сегодня мы не можем привести человека к Богу? Мы всегда себя оправдаем. Ну, это от Бога призвание человека. От Бога же оно. Я-то тут при чем? Что ты от меня хочешь, брат? Или там сестра? Или Бог? Что тебе надо? Ты сам приводишь, ну и приводи. Но Библия говорит об Иисусе Христе, что люди, которые прикасались к Нему, они исцелялись. Понимаете? Они приходили и прикасались к Нему, и они исцелялись. Эта женщина горбатая, или с кровотечением, она прикоснулась к Нему, и она исцелилась. Он повлиял на ее жизнь, он изменил ее жизнь полностью от того, что она к Нему прикоснулась. Это точно так же в нашей жизни. К нам кто-то прикасается к нашей жизни, прикасается к нашему укладу жизни, к тому, как мы хотим и как нам надо. И вот человек прикасается и немножко каким-то образом, может быть, что-то нарушает в нашей жизни. Потому что Христос сказал, кто ко мне прикоснулся, потому что от меня вышла сила. Что-то случилось, он это пережил. Но эта сила исцелила человека, когда к нам прикасаются, когда человек входит в нашу жизнь, приближается к ней, он исцеляется от этого. Я не говорю даже о физическом исцелении, я говорю сейчас о том, изменяется ли его жизнь, душа или его от этого прикосновения к моей жизни или к вашей жизни, она меняется в лучшую сторону, она получает обличение во грехе, она получает жажду, чтобы познать Бога, так ли это? И поэтому я еще раз говорю, что вот это послушание и непослушание, это все, что есть в жизни верующего человека. Самсон, он слепой и бессильный, но потом волосы начинают расти. Я размышлял над этим, и я подумал, начало расти его послушание. Послушание начало расти. Мы можем сказать, ну почему тут волосы и послушание? Да дело в том, что все начало просто восстанавливаться в тот стандарт, который Бог задумал. Самсон должен был быть таким человеком, у которого должны были быть волосы, которым бритва не прикасается. То есть возвращается этот Божий стандарт в свою норму. И когда этот стандарт возвращается в норму, у Самсона опять сила. И написано, что он в смерти своей победил более филистимлян, чем при жизни своей. То есть он опять стал сильным, опять пришла победа. То есть послушание это некоторый стандарт, это форма жизни, которая должна быть явлена здесь на земле. И когда она явлена по Божьему стандарту, тогда есть сила. Тогда люди, прикасающиеся к нам, они меняются. Они приходят, говорят нам какие-то ненужные слова, а мы продолжаем их любить и благословлять. Они прикасаются к нашей жизни и даже, может, там что-то подвинули не в ту сторону, или поставили не на то место, или вывели нас из какой-то колеи привычной жизни, а мы остаемся такими же любящими, благословенными, продолжаем их благословлять. И вот они прикасаются к нам, и тогда их жизнь тоже может быть изменена. 1 Петра, 1 глава, 14-15 стих. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Известные нам слова, но здесь говорится о послушании. Как послушные дети. И вот здесь вторая сторона этого послушания. Не только нужно быть послушным Богу в том, что правильно, но нужно еще и научиться отвергать то, что неправильно в нашей жизни. Не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас, сами будьте святы во всех поступках. То есть послушание это поступки. Братья и сестры, я говорю себе и вам, послушание это поступки. Это даже не образ мыслей. Это даже не образ мыслей, хотя образ мыслей правильный очень важен. Без него и правильные поступки невозможны. Но мысли мы не видим. А поступки, они видны. И Писание говорит в конце Слова Божьего, в книге Откровения, она говорит, что дела идут вслед за ними. Дела их идут вслед за ними. За нами придут дела. Все то, о чем мы думали и размышляли здесь на земле, оказывается, это не так уже и важно. Хотя это важно, но это не первостепенно. А вот дела и поступки, да. Они важны, потому что они здесь на земле определяют, с кем я, с Богом или я против Бога. Филиппийцам 2:8. «Смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной». Это о нашем Господе Иисусе Христе написано, вы все это знаете, правильно? Тут удивительная вещь. Сказано об Иисусе Христе. Это о нем, это не о нас. Смирил себя, быв послушным даже до смерти. Как это Христос смирил себя? Когда мы говорим о смирении, то мы имеем в виду, что у человека есть какие-то такие в нем действования, и в его жизни есть какие-то такие поступки, которые говорят, что он Богу не послушен. То есть, кого смиряют? Смиряют буйного, правильно? Мы даже знаем такое явление, которое называется смирительная рубашка. В сумасшедшем доме, когда сумасшедший немножко начинает вести себя неверно, его такую рубашку на него одевают, его там завязывают, вот его этим смиряют. То есть делают его неподвижным. Что такое смирение, по сути дела? Почему смирительная рубашка очень хороший такой пример? Потому что смирение, это как раз не что иное, когда человек перестает быть подвижным для себя. Он перестает двигаться для себя. Он теперь движется для Бога. И что такое Иисус Христос смирил себя, мне сегодня трудно сказать и понять, потому что я более послушного и кроткого человека вообще не знаю. Нам Библия говорит, что он во всем был Богу послушен. Во всем, но мы знаем. Была молитва в Гефсиманском саду, было это слово «не так, как я хочу, но как ты». Значит, что-то происходило. Я не верю, что в негативном смысле Христос что-то желал такого неправильного, а Отец вел, значит, вот говорил, вот сделай правильно, Иисус. Вот так вот поступи. Я думаю, там что-то было другое, неведомое нам. Неведомое нам сегодня, потому что чистоты души, которая была у Господа Иисуса, ни у кого из нас нет и быть не может никогда. В вечности мы только, наверное, достигнем этого. Но здесь нет, у нас нет даже подобного опыта переживаний. Мы не знаем, что такое отсутствие греха в нас, потому что он у нас есть все время. Мы не знаем, что это вообще, как это можно жить. Но Христос это имел, и Писание говорит, что он смирил себя. То есть, о чем я хочу сказать? То, что Христос смирил себя, это написано, да и аминь. Я хочу сказать, что для того, чтобы быть послушным Богу, впереди этого стоит смирить себя. И это уже к моей жизни. Если я не смиряю себя, то есть, опять же, образ смирительной рубашки, я хочу, чтобы вы это как-то запомнили сегодня. Если я не буду завязан полностью по рукам и ногам для себя, для своих желаний, то у меня не получится послушание Богу. Я не буду Богу послушен, потому что я себя не смирю. Но тут вот весь вопрос в том, что смирительную рубашку на человека одевают другие, такие крепкие парни, там они работают в сумасшедшем доме. Они приходят, раз, завязали, а тут она смирит себя. Никто не придет. Никто не придет. Писание говорит, смирить себя. И вот здесь как раз и нужен крест. Здесь нужна молитва, здесь нужно обращение к Богу. Здесь нужно то, о чем говорит Писание, для того, чтобы смирить себя и стать послушным Богу. И это приведет человека к смерти. Смирил себя, стал послушным Богу и умертвил себя на Голгофе. Это то, что Павел говорит, постоянно напоминая нам в Писании, что он каждый день умирает со Христом. Он каждый день умирает, он каждый день распинает себя. Не в том смысле, что он распинает себя за грех. За грех умер Христос. Но он как раз и говорит, я смиряю себя. Я плоть свою смиряю. Я с раннего утра, у меня мысль о том, чтобы день совершился в послушании Богу. Для этого надо с утра молиться и просить Бога. И каким-то образом так действовать, чтобы смирить себя. Надеть на себя смирительную рубашку. Не только на руки, но и на глаза, на все должна быть надета смирительная рубашка, для того, чтобы человеку не делать того, что Господь не хочет. То есть прийти в послушание без того, чтобы смирять самого себя, ни у кого на самом деле не получится, потому что и Христу это тоже нужно было. Еще Евреям, 5 глава, с 8 по 10 стих. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и совершившись, сделался для всех послушных ему виновников спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Вы знаете, что это о нашем Господе Иисусе Христе. И тут написано, хотя он сын, однако он прошел страдания, и для чего они нужны? Это навык к послушанию. Это навык к послушанию. И дальше говорится, и, совершившись, сделался для всех послушных Ему, виновником спасения вечного. Вы знаете, мы очень хорошо знаем вот эту часть, которая говорит о благодати, о незаслуженной милости. Мы любим это провозглашать. Мы вообще любим эту тему. Мне очень приятно всегда знать и понимать, что Бог меня спас, не от каких-то моих заслуг, что я грешник, но Иисус умер, что Бог меня любит, и люди еще добавили таким, какой я есть, хотя Библия ничего об этом особо так не говорит на эту тему, но это сегодня любимая такая фраза многих людей, хотя Библия как-то особо на эту тему не распространяется. Вот. Но вот людям нравится эта тема, что вот благодать. И как-то люди не любят, они убегают вот от этой тематики послушания. Им не нравятся вот эти разговоры о делах, поступках, как будто бы это не имеет никакого значения. Но Писание говорит здесь очень ясно о том, для кого он сделался виновником спасения. Так вот здесь написано, что виновником спасения он сделался для всех послушных ему. То есть в их жизни совершилось послушание ему. Да, в их жизнь пришла благодать. Да, они покаялись, да, они родились свыше. Все это в их жизни произошло. Это замечательно. Но это все нельзя пощупать. Мы можем это пощупать тогда, когда начинает совершаться цепь поступков, которые бы свидетельствовали, что этот человек послушен ему. Вот для послушных ему он и сделался виновником спасения вечного. Аминь. Я что-то говорю неправильно или правильно? Это так. Это нельзя разделить. Это невозможно разделить. Нельзя себя обманывать. Непослушание, которое является в поступках неугодных Богу, оно ведет человека к смерти. И вы можете себя сколько угодно уговаривать, что вы спасены по благодати. Уговаривайте сколько хотите. Это не имеет никакого значения. Это имеет значение тогда, когда есть свидетельство жизни, есть поступки, которые говорят о том, что я спасенный человек. Когда есть то, что действительно вокруг моей жизни что-то происходит, чтобы свидетельствовало это о живом Боге. Я не говорю, что мы совершенные люди. Это не так. Это мы не совершенные люди. Но мы не можем уйти от истины, от правды Писания. При всем нашем несовершенстве Бог нам даровал что-то такое достаточное для того, чтобы это было явлено в этом мире, и оно повлияло и на нас, и на окружающих нас людей, на поступки, которыми мы живем, то, что совершается реально в нашей жизни. Еще одно место, Евреям 12:25. «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, если те не послушали глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес». Я не верю, что человек, написавший послание к евреям, разрушил благодать. Ни в коем случае. Ничего он не разрушил, никакой заместительной жертвы Христа он не разрушил, никакой милости Божьей он здесь совершенно никак не разрушил. Но он говорит о реальности жизни, потому что всякое учение, оно подтверждается реальностью жизни. Нет жизни, нет учения. Если я не живу как мой учитель, значит я не его ученик. Если я не иду за своим учителем, так как он мне говорит, значит я ученик совсем кого-то другого, потому что в это время я хожу за кем-то другим. Хотел бы, чтобы вы просто думали об этом, задумывались об этом и понимали, что вера, она есть не что иное, как послушание Богу. И чем больше мы будем послушны Богу, тем больше у нас будет силы. Тем больше у нас будет силы, потому что у нас будет опыт жизни. Потому что практика верующего человека – это его опыт духовной жизни. И каждый шаг его послушания дает ему этот опыт. Это как атлет. Это как человек, который тренируется. Вы знаете, я когда-то служил в армии и самостоятельно делал определенные упражнения каждое утро, бегал. Значит, продолжительность моего бега, длина, так сказать, моих утренних забегов была где-то километров 10. Вот я там 2 года служил под Москвой. И 2 года, зима или лето, у меня был открытый торс, только брюки и сапоги. И каждое утро 10 километров. Меня никто не заставлял, я бегал сам. У меня было достаточно силы и желания это делать. Не знаю для чего, так мне хотелось. Мне было это почему-то приятно и хорошо от этого. Но если меня сейчас запустят на 10 километров, то я, наверное, не добегу. Я уже, наверное, через 2 километра буду тяжело дышать. У меня начнется отдышка, лицо станет красным, я начну потеть, у меня заболят ноги. В чем дело? Потому что не упражняюсь. Я не упражняюсь. Опыт жизни потерян. Весь организм, он уже деградировал, он не тренированный. И жизнь верующего человека, она такая. Если я не упражняюсь прощать, то я не смогу прощать. Если я не могу простить малого, я не смогу никогда простить большего. Если я сегодня не упражняюсь в каких-то маленьких вещах, которых понятно, что таким образом проявляется моя любовь, то, естественно, я не смогу и проявить какой-то большой любви. Если я сегодня не верен в малом, то я никогда не смогу оказаться верным в чем-то большом. Если я сегодня предаю Христа в каких-то маленьких делах, то когда придет момент начертания и отречения от Него, то такой человек отречется от Него и примет начертание. Потому что он сегодня в малом совершенно не отрекается от того, что, от чего нужно отрекаться. Понимаете, о чем я собственно, говорю? Я говорю о том, что послушание. Церкви нужно послушание Богу. И свидетельство нашей церкви, скорее всего, это не послушание в большей мере, чем послушание. Потому что силы недостаточно. Ее очень мало сегодня. То, каким образом мы можем влиять на окружающий мир. Мы говорим о чудесах, о знамениях, но это тоже свидетельство веры и силы. Это тоже влияет. Я не говорю в отрицательном смысле. То, что там написано, отойдите от меня, делающие беззаконие. Мы все эти места знаем. Я говорю в положительном смысле. Мы знаем, что есть и неправильные, и ложные чудеса. Я говорю о хорошем, от Бога. Я говорю о силе Божьей, обо всем остальном, в чем сегодня нуждается церковь, и чего Господь ожидает и хочет сделать через каждого из нас в этом мире, чтобы мы могли влиять. Мы могли влиять, нам дан Дух Святой. Бог нам это дал, родил нас свыше. Мы теперь граждане Царства Небесного, и это должно быть засвидетельством на земле. Поэтому пусть нас Бог благословит, братья и сестры. Мы будем приходить к молитве, мы помолимся сейчас. Я хотел бы молиться о том, чтобы вот эта тема послушания, она была как-то внимательно исследована каждым из нас. Чтобы это не осталось предметом наших умствований, но чтобы мы каждый шаг, каждое мгновение своей жизни что-то приобретали от Бога, завоевывали бы что-то в этом мире для Бога, с помощью Бога. Мы без Него сами сделать ничего не можем. Давайте мы помолимся. Слава Богу.